Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в студии с известнейшим, крупнейшим каббалистом современности, ученым, профессором, доктором Михаэлем Лайтманом. И сегодня новая тема, которую мы хотели бы с ним обсудить, о жизни и смерти. Прежде всего, я хочу предупредить вас и профессора Лайтмана о том, что мы с моим товарищем, преподавателем Международной академии каббалы Михаилом Санилевичем, разделили функции. Мы представляем интересы. Я людей, которые задают вопросы в интернете, причем даже не каббалистам, а на различных сайтах и блогах рассуждают о проблемах, которые их интересуют. Затем я представляю тех, кто пишет конкретно на наших сайтах и задают вопросы непосредственно каббалисту, но не занимается еще каббалой. И, наконец, как и предыдущие наши встречи, мы будем пользоваться вопросами тех, опрос которых проходил в городе Москве на Пушкинской и Манежной площадях. Они записаны на камеру. И, соответственно, письма, которые мы получаем опять-таки вживую и на сайте с непосредственным обращением к вам. Это представляю я. Миша же представляет тех, кто уже немножко занимается каббалой. Они еще новички, они еще плавают, но некоторое представление о каббале они уже имеют.
То есть это его зарегистрированные студенты?
Да, это студенты Международной академии каббалы. Поэтому у нас четкое разделение. Глядя на меня, вы слышите вопросы человека с улицы. Когда говорит Миша, он представляет мнение или вопрос новичку.
Его студентов,
его учеников.
Да. Да. Я вас слушаю.
Ну, Миша, твое слово. Начнем со студентов?
Да.
Это легче. Первый вопрос, это что такое я и связано это я с физическим телом человека? Это постоянный вопрос, который нам задают студенты.
Я думаю, что на это уже сегодня очень просто ответить. Может быть, лет 30-40 назад это еще была проблема. Связан ли я с физическим телом человека? Давайте будем заменять в человеке подряд по очереди все органы. Пересаживать. Да? Ну, понятно, что тело, там легкие, почки, печень, все это, даже сердце. Когда-то считалось, ну, пересадка сердца, сейчас будет другой человек. Тоже ничего, да? Но подбираемся к мозгу, а что с мозгом? Вот эта проблема, да? Все эти запоминания, все эти проблемы, где они откладываются, как они формируются, где это я человека внутри нас, может быть, в мозгу. К сожалению, я не могу это показать на примерах, потому что пересадки мозга еще такого не было. Но если она бы была, вы бы убедились бы, что я человека находится и не там тоже. То есть оно вообще в теле не находится. Наше тело является лишь тем инструментом, через который мы сейчас себя ощущаем. Вот наше «я» мы ощущаем через тело, но на самом деле наше «я» находится вне этого тела. Тело умирает, тело рождается, живет, оно может существовать, может не существовать, может отрезать от него маленькие кусочки или большие, от этого наше «я» не меняется. Оно не облачается в тело, как будто какой-то дух, какое-то облако, и во все тело наше облачается. И если, не дай бог, человек потерял руку и ногу, или ногу, значит, его душа, и его я потерпела тоже при этом какое-то искажение, какой-то, значит, урон. Ничего такого нет. Наше я – это абсолютно духовная субстанция. Духовная, то есть, не связана с атомами. И существует вне тела. Называйте это энергетическая субстанция. Называйте это волновая. Неважно, как вы можете себе ее представить. Вот. Я пока не настаиваю на чисто каббалистической, духовной такой концепции. Но это не телесная, ни в коем случае, составляющая.
У меня вопрос с улицы.
Да.
Если сходить из того, что я не мое физическое тело. Я не мой...
Я бы даже сказал бы, я это я, а физическое тело это вообще не мое. И это не я.
Отлично, еще интереснее.
Конечно, так лучше. Мы можем спокойно заменять, спокойно убирать из него какие-то части. И все, это как инструмент.
Значит, теоретически...
По-моему, сегодня это уже относительно ясно.
Значит, теоретически мне можно сделать операцию на мозг, заменить мне мозг один на другой, и мое я останется. Я буду ощущать себя, как я, Женя. Или что-то изменится?
Изменится только ваши внешние проявления. Внешние проявления в чем-то, в том, что накоплено за этот жизненный опыт и является не духовной субстанцией, а материальной. То есть ваши навыки, ваши привычки.
Земные.
Земные. По которой не перешли из материального уровня в духовный уровень. То есть из знаний в свойства. Те, конечно, при этом претерпевают изменения.
Значит, если все-таки такая бы операция была, то после завершения этой операции, когда мое «я» подключится к этому физическому телу и к этому физическому новому мозгу, то я буду уже не Женя Литварь, а Вася Пупкин.
Давайте сделаем с вами более простой эксперимент. Если мы дадим вам другое тело, допустим, с теми же мозгами.
Молодое, пожалуйста.
Молодое.
Хорошо.
Да. То, конечно, вы будете выполнять совершенно иначе некоторые функции, чем раньше. Потому что и тело ваше, соответственно, по-другому реагирует, по-другому может реализовывать команды мозга.
Да.
Так вот, то же самое и в мозгу.
Но ощущать я себя буду, как я, Женя?
Ощущать вы будете себя точно как Женя в любом случае.
В любом?
Да.
Тогда у меня вопрос. А вот у меня сейчас, к сожалению, начинается склероз. Я бы даже сказал, уже продолжается.
Да.
Вот. Так это связано с моим я или это связано с моим физическим телом? Это недостатки моего мозга?
Абсолютно.
Или это недостатки моего
нет,
я?
Нет, нет, вот это я имел в виду. Что мозг является определенным исполнительным механизмом, так же, как руки и ноги, за которым стоит наше я, которое реализовывается. Это я реализовывается через мозг, через нервную систему, через многие всевозможные системы, так сказать, тела, но оно реализовывается. Реализация, конечно, другая, если мы переставляем органы, переставляем мозги, что называется, но ничего бы из вашего личного я бы не исчезло и не прибавилось. Реализация произошла бы в несколько ином, возможно, как сказать, аспекте, может быть. Потому что, ну вот, как вы берете машину, или это какой-то там вид, какая-то марка особая, современная, или вы берете чуть ли не телегу с лошадью. В принципе, это одни и те же средства передвижения. Но насколько они разные? Самолет, ракета, телега там или какая-то машина и так далее. То есть есть разница в методе выражения себя, но не в самой сути.
Я смотрел много американских и неамериканских фильмов и видел там, как человеческое «я» или «душа», или там, я не знаю, как по-разному, «дух», в разных фильмах это называют по-разному, пересаживается в другие тела.
Ой, это абсолютная глупость, это Голливуд.
Это Голливуд, но если бы такое произошло, мое ощущение «я» все равно осталось бы прежним, изменилось бы как бы менталитет моего восприятия этой физической жизни.
Вы понимаете, так же, как существует вопрос отторжения органов от общего тела. И это необходимо подавлять, и это большая проблема. Уничтожать при этом определенные функции целые. Также, естественно, мы столкнемся с огромным проблемом, набором проблем при пересадке мозга. Или при каких-то его особых, допустим, частей, которые мы будем заменять. Дело в том, что, еще раз я повторяю, это все не более, чем средство выражения нашего духовного «я». И поэтому не ищите здесь ничего сверхъестественного. Вот наше тело с его сердцем, с его мозгами, оно является просто той оболочкой, которая выявляет, проявляет перед нашими глазами какие-то наши внутренние выражения. Не более того. И ничего нет особенного и сверхъестественного ни в мозгу, ни в сердце, ни в чем. Это всего лишь инструменты.
А мысли? Относятся к я или к моему физическому телу?
Ничего не относится к нашему физическому телу. Тело, оно является чисто исполнительным механизмом. Ничего в нашем теле нет такого, чтобы выходило за рамки, я уже не говорю про свободу воли, про особые программы исполнительные даже. Все они исходят только из моего духовного я. Ничего в теле нет. Тело только исполнительный механизм. И так же, как мы думали когда-то о сердце, что в нем сосредоточены такие ощущения и все. Я помню, когда Бернард делал эту свою операцию там 50 лет назад, то весь мир ожидал, что же тогда этот человек будет чувствовать. Как же он будет это все переживать и переживать. Ничего в нем не случилось. отключили его от своего сердца, поставили аппарат искусственное сердце, а потом, ну, правда, он был под наркозом, потом пришили другое, и ничего страшного. Сегодня это уже, конечно, норма. И то же самое будет и с нашим мозгом. Мы, в конце концов, осознаем, что мы живем не в своем теле. Наше тело – это для того, чтобы выразить наше внутреннее «я».
Тогда получается так, что существует некое «я», и это «я» и мыслит, и размышляет, и принимает решения, и тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, а ощущая это все, как будто бы это все происходит внутри тела.
Так же, как вы ощущаете, будто бы у вас сейчас сердце чувствует, сердце разрывается, сердце болит за тебя, я люблю тебя всем сердцем, я ненавижу тебя от всего сердца. Причем тут сердце? Механизм, который ощущает всевозможные перепады давлений нервной системы, на нее воздействующие. Поэтому там, где мы ощущаем, мы и говорим, относимся к этому органу, якобы, который ощущает. Да? На самом деле, к той системе нервной, которая его окружает. Вот и все. Приписываем ему наши ощущения. То же самое и в мозгу. Это мой разум, мои мысли, мои всевозможные воспоминания, мои планы. Это все у меня здесь, я обрабатываю их, я понимаю, где что происходит. То же самое, как в сердце. То же самое, как в сердце. Вдруг мы увидим, заменили мне мозги, ну и что же получилось? Другое вещество какое-то. Они больше на полкило, меньше на полкило мне поставили. Что же получается? Я умнее или я глупее? А где все мои данные? Их нету во мне. Мозг – чисто исполнительная вычислительная машина. Да.
Так?
Есть проблемы только определенные с тем, как он будет стыковываться с телом и все. Но это не для нашего разговора. Мы не будем разбирать специфические проблемы. Но так же, как и с сердцем. Если состыковка нормальная, то никаких проблем человек не ощутит. Просыпается после операции и вперед с новой головой.
Хорошо.
И не почувствует никакой разницы между тем, что было у него раньше другое наполнение в этой коробочке. А может, вообще всю коробочку заменит. Вместе с лицом. Где же вообще тогда такое я?
На молодое.
На молодое, на красивое.
Да.
Так, дальше. Чтобы не было лысин, там ничего.
Да-да-да.
Вот. Где тогда вообще мое я? Да? Заменили мне лицо, поставили мне что-то такое, Аполлон. И где же мое «я» выражается через этого Аполлона?
Так где мое «я»? Оно где-то сбоку?
Оно где-то вот там. Там, я говорю, то есть вне тела. И этот Аполлон сейчас выражает мое «я».
Значит, все-таки «я» принадлежит не этому физическому материальному
Абсолютно
миру.
Не этому физическому миру. Абсолютно.
Это субстанция какого-то другого измерения?
Да. Так и говорят сегодня люди. И Бехтерева там измеряют, в институте мозга Бехтерева я слышал, что там в вашем родном Ленинграде, что и там измеряют выход души из тела, приход души в тело, что происходит с мозгом и так далее. И, по-моему, на сегодняшний день уже нет этих иллюзий о том, что наш мозг является вместилищем души. Нет. Он является механизмом, обрабатывающим и запускающим все тело механизмом, обрабатывающим высшую программу.
Последний вопрос, чтобы я и, надеюсь, те, кого я представляю, более-менее начали понимать, все-таки о чем идет речь. Я недавно влюбился в девушку, которая лет на 90 младше меня. Ага. Она, к сожалению, в меня не влюбилась, и я ощущал внутри боль. То, что вы говорите, вот именно здесь я ощущал боль от того, что она меня не любит.
Так.
Вы говорите, это не в сердце. Хорошо, не в сердце, но ведь и не в легких. А где же я тогда здесь ощущал боль?
В ваших желаниях. А ваши желания в вашем теле не находятся.
А почему здесь
вы с помощью я это ощущал? Да потому что нервная система сжимает и разжимает сердце, и вы чувствуете на этом органе все проявления ваших чувств. Проявления. Реализация, исполнение.
Значит, чего-то, где-то что я, которое это ощущает, а здесь у меня что-то там сжимается,
да.
И мне кажется, что я ощущаю это здесь.
Да.
Хотя мое я где-то...
Да. И даже более того, когда вы начнете ощущать высший мир, вы вдруг обнаружите, что вы ощущаете его всем своим телом. Как будто в тело во все вселяется, и все тело начинает по-другому вибрировать. где же эти вибрации все в теле? Они ощущаются просто и в нашей нервной системе тоже.
Как адреналин выделяется, да, это ощущается
это
во всем
все,
теле.
Да, естественно. Ну, вот та же любовь. Ну, что? Проверит у вас все ваши результаты, там, анализов. Скажет, вот тут у него выделялся адреналин, вот тут то-то, то-то, то-то. А что ты при этом переживал, молодой человек? Ах, любовь. Отметим.
Любовь, мы уже говорили, это произвольные аминокислоты, дофамины, там, больше-меньше. Да, мы уже на той беседе говорили об этом. Да. Мы поговорим сейчас о смерти. Есть немного вопросов,
но
такая интересная тема. Люди боятся смерти.
А я уже нет. Мы только что поговорили, и мне уже совершенно не страшно. Уже есть ощущение чего-то такого.
Почему
тебе не страшно? Я не знаю пока. Вы как-то так рассказали, что получается, что я и сейчас нахожусь где-то здесь.
Ну и что дальше? А с чем ты себя ассоциируешь, Женечка? Вот если ты себя ассоциируешь с телом, тогда это страшно.
Это да.
А что же у меня кроме этого есть? А если ты уже, находишься внутри своей души и из нее наблюдаешь мир, то тогда твое тело ты видишь сам, оно как рубашка сейчас на тебе. Такое же внешнее. Ну, взял его и сдал.
В химчистку.
Да. А сам по себе. Вот такого состояния человек должен достичь. Когда он берет тело и живет с ним, и отдает. Берет тело, живет с ним и отдает. И ощущает себя абсолютно независимым от него. Для чего он это делает? Для того, чтобы выполнить какую-то определенную функцию, которую через тело только и можно выполнить. А без тела невозможно. Какую? По отношению к другим людям реализовать себя так, чтобы помочь им тоже войти и соединиться и ассоциировать себя с душой, и тогда этот мир, все эти тела и все, что мы через тело, через 5 органов чувств его наблюдаем, все это исчезнет. И мы увидим, что этого как бы и не было. Смертью мы называем смерть вот этого животного тела. Оно абсолютно животное, понятно ведь, да? Как у животного, у любого, так и у нас. Мы даже можем где-то взаимно заменять органы и так далее. Значит, смерть животного тела какое-то отношение имеет к «я» человека. Человек – это же «я» его, а не мясо. Мясо – это животное, а «я» – это совершенно другое. Это выше, это вечное, это что-то совершенное, это что-то абстрактное. Поэтому, если мы говорим о смерти тела, то мы говорим просто действительно о смерти биологического нашего организма, этой оболочки, которая помогает нам в определенных функциях воплотить, реализовать указания с нашего «я», нашей души. Просуществовав какое-то время вместе с этой оболочкой, мы реализуем определенную программу. В любом случае, давайте будем относиться к смерти тела, как просто к смерти животного, нас сопровождающего. Вот, допустим, как рядом со мной есть моя любимая собачка, которая, вот вы видите,
да.
Вот она здесь. Вот она рядом со мной идет по жизни, она мне помогает. Через нее я реализую всякие команды. И вот она мне помогает. Допустим, я не умею говорить, она умеет говорить. Я не умею видеть, а через нее она меня ведет, она видит. И она ощущает. А я ничего не умею и не могу. В этом мире, в котором она все умеет. Вот это и есть мое тело. Вот это моя собачка. Допустим, у меня нет никаких органов чувств. Я слепой, глухой, нет у меня никаких обоняний, осязаний, ничего. Зато есть собачка, с которой я могу контактировать как-то. А вот у нее все эти органы есть. И вот через нее я так ощущаю. Но я это я, а она это она. Вот такое же отношение, поверьте мне, у меня к телу.
Если бы, да. Я пример привожу. Если бы, допустим, я захотел бы сегодня полететь на Марс, то мне для того, чтобы существовать в условиях Марса, которые совершенно не приспособлены для моего нынешнего физического тела, мне нужно было бы какой-нибудь особенный скафандр, какое-то особенное устройство, позволяющее мне там находиться и обеспечивать себе все, что мне там необходимо. Ну, допустим, питаться, спать и так далее, и так далее.
Да.
Мне бы создали этот необходимый скафандр, который все бы умел делать. Приблизительно так и наше тело.
Да, конечно. Оно адаптировано к нашему миру, к нашим условиям земным. Оно и создано, и выросло из этих условий. Оно развилось совершенно в соответствии в течение миллионов лет с земными условиями. Вот оно такое.
То есть я должен
через относить... него я и контачу с этим миром. Через него мы и контачим друг с другом. Мы коммуницируем друг с другом через наше тело, но кто находится в контакте, в коммуникации нашей души? Вот если бы мы видели, почему, зачем наши души находятся в постоянной коммуникации между собой, и почему именно через тела мы должны друг друга воспринимать, а не непосредственно между собой, как это на самом деле в духовном или на духовном уровне происходит, тогда бы мы узнали всю тайну нашего мира.
Душа – это я человека?
Да.
Это я, душа, тело. Значит, у тела есть какие-то чувства.
А у тела ничего.
А что есть у души? У я? Что
ничего нет у тела.
Оно не видит, не слышит. А зачем оно тогда надо?
Исполнительный механизм, через который я запускаю его. Я запускаю его, как бы эти сенсоры внешние, восприятие. Все я запускаю.
А какой смысл в душе? Что такое душа, если она не видит, не слышит? Когда тело умирает, что тогда душа?
Душа, она сама по себе, это конструкция духовная, которая должна... пройти определенное исправление. Как оно проходит? Только с помощью тела. Через тело в нашем мире оно должно контактировать с остальными телами, через тела с душами должно достичь такого состояния, когда мы в нашем мире, существуя, входим в контакт между собой через тела, как через души. То есть тела не составляют для нас никаких помех. То есть тогда наш мир... другими словами, поднимается на уровень духовного мира. То есть тело как бы аннулируется. Оно является полным слугой души. Оно является прозрачным. И души между собой контактируют, хотя контактируют через тела, но тел уже и нет вроде бы. Вот до такого состояния мы должны дойти между собой. Каким образом мы это должны сделать? Только лишь изменив свой эгоизм на любовь к ближнему. Вот тогда мы точно выйдем на уровень душ. Потому что весь этот эгоизм наш, он является вот именно этим. Он и порождает наши тела.
Он мешает ощутить мне другого человека,
да.
Эгоизм.
Да.
Он меня разделяет.
Да.
Есть моя душа какая-то, есть Мишина душа какая-то. Для чего нужно Мишиной душе, чтобы он вошел в это тело, чтобы общаться со мной через тело, на самом деле, к моей душе? Почему моя душа не может общаться с Мишиной душой? Для чего весь тогда этот мир? Для чего эти тела? Весь сыр-бор, стол, стулья там и прочее.
Очень
тело.
Хороший вопрос. Вопрос по делу. Очень хорошо. Для того, чтобы вы захотели и смогли из нашего мира подняться на уровень духовного мира. Как будто нашего мира и нет. Вот до такого состояния вы должны дойти, начиная с этого состояния, когда вы находитесь только в телах. Почему? Да потому что, находясь только в телах, у вас существует свобода воли относительно духовного мира. Захочу или не хочу подняться? Надо мне это или нет? Зачем мне это надо? Каким образом я могу подняться? Каким образом я могу аннулировать себя? Каким образом я могу ощутить высший мир? Что же это такое? Как мне его найти? Как мне в нем адаптироваться? Когда вы задаете в себе эти вопросы, и когда вы начинаете с ними работать, вы и постигаете тот высший мир, исходя из вашего желания. У вас вопрос, на который приходит ответ. Вопрос следующий, на который следующий приходит ответ. И таким образом происходит ваше постижение высшего мира. А если бы вы не входили бы в него, исходя из нашего мира, то тогда бы вы бы не постигли бы его. Вы бы существовали просто бы в нем, не зная даже точно, в каком объеме вы существуете, не ощущая его. Именно постижение, оно может быть построено только на противоречии, на сопоставлении. И оно происходит поэтому из нашего противоположного духовного мира.
Так как вы сейчас сказали, то получается, что кто-то или что-то устроил все таким образом, чтобы я в определенный момент времени принял решение собственное. Я хочу.
Да.
Для этого? Все для того, чтобы я сам принял решение?
Только лишь для этого. Для того, чтобы создать вас... свободу воли, или хотя бы ее иллюзию. Свобода воли в человека, чтобы сделать из себя подобие Творцу. Или подобие общему закону природы, что одно и то же.
то есть закон, общий закон природы, создал целую систему каких-то там, видимо, мы еще об этом не говорили, духовных миров, в том числе и нашего мира, только для того, чтобы в определенный момент времени я сам захотел стать как он, Миша сам захотел стать как он, вы в свое время сами захотели стать как он и так далее. Только для этого существует этот мир.
Только для этого существует этот мир, чтобы из него, с его низшего, ничтожного уровня, достичь самого наивысшего уровня существования.
Значит, не для того, чтобы я в этом мире стал Пушкиным, не для того, чтобы я стал Эйнштейном,
это, по-моему,
не для того, чтобы я стал чемпионом мира по горным лыжам, не для того, чтобы я стал миллиардером и так далее. Не для этого.
Никаких таких целей душа перед человеком не ставит. Наша задача, иными словами, войти в гармонию с природой. То есть, ну, только с наивысшей природой. Не в гармонию с природой, что давайте попробуем вернуться обратно в пещеру. Да. Понимаете ли? И нарядиться в шкуры, и будем вести такой образ жизни, и, там, корнеплоды всякие кушать, и охотиться там, за дикими зверями. А имеется в виду, что мы должны достичь подобия закону, наивысшему закону природы, закону абсолютной любви. И привести человека к осознанию необходимости, к возможности реализации на себе этого закона. И существует наш мир. И в наше время, именно в наше время начинает этот закон реализовываться. Вся предыдущая история человечества, она была только подготовка к этому закону. Накоплением отрицательного собственного опыта. Когда человек пытался все время сам придумать, как же ему в нашем мире жить, существовать и для чего, выдумывал всевозможные цели, теории, и в итоге набивал себе шишки. И так из поколения в поколение. В наше время вроде бы уже мы начинаем осознавать, что все наши идеи оказываются ошибочными, что все наши планы добром не кончаются, что насильно мы ничего не придумаем и не навяжем друг другу и себе, что у мира, возможно, существуют свои законы, надо нам в них разобраться, а не строить себе, себя и человеческое общество как по директивам, нисходящим свыше. Вот сегодня мир наконец-то начинает это осознавать. Единственное, что он не знает, откуда же он может узнать об этом едином законе всего мироздания, которому мы должны соответствовать. Об этом говорит наука Каббала.
Что происходит с человеком, когда он умирает, его душа переселяется в другое тело?
Не человек умирает, умирает тело. Угу. Душа остается душой, она там, где и существовала, там и существует. В своей, допустим, духовной области. Переселяется ли она в другое тело или нет, это зависит конкретно от общего плана соединения всех душ в один единый организм. Все души представляют собой одну единую душу. Как наше тело состоит из отдельных органов, клеток и так далее, так же и одна душа состоит из многих отдельных органов, клеток и так далее, частей. Каждый из нас представляет собой часть в этой общей душе. И задача существования всех душ на уровне нашего мира в том, чтобы мы, находясь в нашем мире, собрали бы себя в одну эту единую систему, соединились бы между собой в один исправный живой организм, общую душу. Если человек умирает, как вы называете, то есть его тело умирает, душа при этом освобождается, она сделала какую-то определенную функцию в этом мире через это тело, провела какую-то определенную работу по соединению между собой всех душ, подсознательно, осознанно, неважно. Это мы будем еще дальше разбирать, что же на самом деле человек делает в этой жизни, хотя и не понимает, для чего и где он находится. Душа его при этом в соответствии с общим этим законом, этой единой общей души, как она должна формироваться, как она должна собираться, в соответствии с этим эта душа и поступает. Или по этой программе должна немедленно вселиться в другое тело и продолжать дальше работу по объединению всех душ, или она должна какое-то время, допустим, как бы переждать. В духовном мире не существует времени. Тут еще нам надо будет говорить о восприятии высшего мира, который и по Эйнштейну, и вообще находится выше, ну, по-моему, физики уже и все остальные с этим согласны но еще не понимают до конца, что же это такое. Каббала об этом говорит. В Каббале сказано изначально, что наш мир находится ниже скорости света, а духовный мир находится выше скорости света. Так вот, то есть вне времени. Поэтому говорить о том, что тело рождается следующее немедленно после того, как предыдущее умерло, и душа немедленно переселяется в это тело, или это происходит по земным рамкам, меркам, через какое-то время или нет, об этом говорить сейчас пока еще нам рано, мы еще не разобрали параметры эти времени земной и духовной, соотношение между ними. Но можно сказать только одно, что каждое поколение представляет собой шеренгу тел, за которыми стоят души, которые движут этими телами, и тело отработало свое, оно умирает, рождается новое тело, и душа через него продолжает себя реализовывать. И так каждая душа проходит множество тел.
Но это осознанно происходит со стороны души?
Со стороны души, естественно. Со стороны тела только нет. Если мы бы ощущали свою душу, могли бы для себя ее познать и раскрыть, то, конечно, тогда нам было бы понятно, на каком духовном уровне на самом деле мы существуем, откуда управляемся. Но тогда человек отождествлял бы себя с душой, не с телом. К этому мы и должны прийти.
Почему же мы не ощущаем свою душу?
Потому что мы не выполняем законы души. Закон души – это закон абсолютной отдачи. Как мы и говорили, закон абсолютной любви. То, что существует у всей природы. Общий, глобальный закон полной взаимосвязи. Можете так его назвать. Может быть, любовь это выражается в наших словах и представлениях чем-то таким низким, мерзким, или наоборот, слишком сладеньким, несбыточным, или чем. Скажите просто, это просто единая система, которая обязана быть в полной взаимосвязи между собой. А полная взаимосвязь, она обязывает каждого ощущать другого и выполнять функции за себя и за другого в полном соответствии с общим законом взаимосвязи. Так устроен наш организм. Так устроена неживая растительная и животная природа, включая наше тело. Кроме человека, кроме «я», вот этого нашего земного эгоистического «я», вся остальная природа, она абсолютно связана между собой в общей гармонии. Единственный человек своим «я» выходит из нее. Вот это вот недостача, то, что есть у нас относительно всей этой природы гармоничной, общей, интегральной, она и называется нашим эго. Исправить его на вписание себя в общую картину мироздания и называется приобрести любовь, приобрести ощущение всей природы, включиться в нее, в тот огромный механизм, исследуя, что я должен ему отдать, чтобы органично вписаться. Так что я прошу вас принимать мои слова о дружбе и любви, может быть, не в земном таком понимании, а именно в системном.
То есть, когда вы говорите «любовь», вы имеете в виду совершенно не то, что имел еще минуту назад в виду я, рассказывая о своей влюбленности недавней.
Я имею в виду любовь – это понимание необходимости в связи, в дополнении друг друга, которое образовывает и создает жизнь и развитие. Вот между клетками тела должны существовать полные комбинации всевозможных взаимосвязей, для того, чтобы каждая понимала свою функцию, дополняла все остальное тело, то, что тело требует от каждой клетки. Для этого каждая клетка должна ощущать все тело. И все тело должно ощущать и заботиться о каждой клетке. Вот это взаимодействие между всеми ими называется законом общей абсолютной любви. Так оно определяется в Каббале. Почему? Да потому что если вы пойдете к любому биологу, физиологу, он вам скажет, что такое любовь. Выделяются какие-то там кислоты, какие-то там еще, ну, выделяются какие-то элементы. Человек чувствует увлечение, человек чувствует особую связь и так далее. Вот и мы говорим тоже о необходимости включения друг в друга для того, чтобы дополнять друг друга и так далее. То есть на таком здоровом научном уровне, не улетая на такие уровни или в такие предложения, которые невозможно четко осмыслить, и отрываемся от действительности.
Профессор, Эльза из Берлина и неизвестный, не подписавшийся из Красноярска, задают два похожих вопроса. Эльза спрашивает, как человек ощущает свою смерть, то есть сам момент смерти, что он ощущает, как это происходит. А из Красноярска вопрос сразу же, а что происходит после смерти?
На самом деле, сам процесс умирания, он абсолютно не страшен. Он безболезненен. Потому что сознание улетает раньше, чем происходит остановка всей деятельности организма. Нет в этом абсолютно никаких, как нам кажется сегодня, отрицательных, серьезных, сильных ощущений. Просто это наша боязнь, что что-то прекращается и уже нет возврата. Это первое. Второе. Что происходит после этого? После этого человек находится в том состоянии, которое он до этого в своей теле, в своем соединении с душой достиг. То есть, если я в течение этой жизни, что называется, растил детей, сажал деревья, строил дома и больше ничем не занимался, то есть моя душа осталась такой же девственно нетронутой, неисправленной, то есть она являет собой точку. Я ее не раздвинул, не сделал из нее какой-то сферы, в которой я ощущаю духовный мир. Она всего лишь точка во мне.
Душа.
Да, душа.
Вот это мое ощущение «я».
Да, вот это мое ощущение «я». То есть духовного в ней нет ничего. Все это реализовалось только в необходимых каких-то вот этих вот земных деяниях. Я их сделал. С чем я остаюсь? Вот с этой душой, которая представляет собой точку. Как, допустим, капля семени, из которой должен родиться человек. То есть она еще не может называться ни в чем зародышем будущего человека. Это только капля из предыдущего состояния. Вот что остается у человека. То есть ощущает ли он при этом духовный мир и себя? Ничего он не ощущает. Он абсолютно ничего не ощущает. Он ощущает уже, когда начинает снова рождаться в своем теле, свое это биологическое животное «я», и потом, если в течение жизни, в 10, 15, 20, 30, 40, 50 лет, неважно когда, он ощутит в себе внутреннюю такую точку, которая тянет его вверх, спрашивает о смысле жизни, для чего ты здесь, что тебе надо достичь, откуда ты и так далее. Если он начнет эту точку развивать, тогда она набухнет у него, станет объемной, и начнет он в ней ощущать совсем иные ощущения, кроме земных. Ощущения духовные. Вот когда в очередной раз его тело умрет, он останется с этими ощущениями, которые достиг которых в этой жизни. Если не достигнет, то опять в очередной раз останется как точка, как капля семени и так далее. До тех пор должен будет возвращаться в эту жизнь, в этот мир, пока не достигнет самого своего наивысшего предназначения. Там, где он включается в общий организм душ, как исправленная, полностью правильно функционирующая микросистема.
Теперь понятно, почему человек боится. То есть тут я хоть что-то ощущаю, а там получается, если я умираю и не достиг этого состояния, я вообще ничего не ощущаю.
Ничего.
Как младенец, да? Можно так сравнить.
Нет, никак младенец не ощущает.
Ну, я не знаю.
А это не существует, как бы существует только как информационная запись. Угу. И больше ничего.
А вот на нашем сайте с вами спорят и говорят, что одни говорят, что после смерти нас ждет сияющий туннель, блаженство и ангелы. Священники пугают мучениями и сковородками.
Ну, лучше там, где говорят, что 72 красивых девушки встречают тебя. Сейчас.
Мистики говорят, что существуют темные миры, где царит ужас. Да. Что же ждет нас по ту сторону жизни, вы уже вроде сейчас рассказали.
Нет, я...
А 72 девушки?
Да. Вот тоже это не я говорю.
Тоже нет. Да. Так получается, все остальные, кроме кабалы, говорят лучше?
Мы говорим о реальности, которая на самом деле существует, которую можно постичь, в наших ощущениях сегодня. Мы говорим о том мире, который человек должен достичь, понять, существовать в нем, так же, как в нашем мире. Мы говорим о том, что мы реально должны существовать во всем объеме мироздания и не надеяться на какие-то там вознаграждения в будущем мире и какие-то картины рисовать себе, черт знает какие, которые рисуют воображение человека, который не понимает и не знает ничего, кроме нашего мира. И вот что-то представляет из нашего мира, как бы существующего в высшем мире. Во-первых, высший мир, он вне образов никаких. Это силы, управляющие силы. Это нету никаких силуэтов или каких-то... Это ощущения, это только силы, которые воздействуют друг с другом. Это сетка сил. Это система взаимодействия между собой сил, информации, а не каких-то вот материй. Этого в духовном мире нет. В разделе восприятия действительности мы с вами будем говорить о том, что такое материя. А существует ли она тоже на самом деле? Или является только в нашем ощущении существующей? Тогда, но, к сожалению, придется действительно вычеркивать очень многие бывшие эти представления. Но зато становится картина ясной, научной. И главное, вы можете сами ее обнаружить и подтвердить.
Ратник Елены Блаватской, англичанка Ани Бизан, довольно подробно описывает, как душа, согласно своего уровня развития на Земле, так, после смерти тела, естественным образом занимает свое место в духовных мирах, то есть согласно развитию. А затем либо осознанно,
вопрос,
либо нет.
А почему она не может занять это место в духовных мирах до смерти тела? Что ей мешает? Я не знаю, правда, Блаватская, насколько это вычитала из Каббалы или нет. Она интересовалась очень серьезно Каббалой. Но в Каббале абсолютно точно написано о том, что человек постигает духовные миры в течение этой жизни, занимаясь Каббалой, то есть занимаясь постижением высшего мира. И в это время он постигает эти духовные уровни. Не надо ему для этого в теле умирать. Наше тело этому не мешает. Мы же говорим о том, что есть я и есть тело. Я могу спокойненько курить, запивать пивом, стек и одновременно при этом существовать на духовном уровне. Одно другому абсолютно не мешает. Зачем же для этого мне умирать? То есть это первое мое возражение. Дальше.
Дальше она говорит, а затем либо осознанно, либо нет, поднимается эта душа вместо будущего спуска в наш мир. И, соответственно, вопрос теперь уже к вам. Как Каббала описывает этот путь души после смерти? То есть, какие миры проходят, что видит, с кем встречается, с кем общается?
Во-первых, душа проходит миры в соответствии со своим исправлением во время нахождения человека в этом мире. После смерти душа занимает то же место, которое занимало и до смерти тела. Существуют всевозможные дополнительные подъемы. Есть определенные программы, по которым душа, возможно, поднимается на какой-то определенный уровень и затем снова нисходит в тело.
Это после смерти?
После смерти. Она может не зайти в тело, если уже достигла своего полного предназначения и полностью включилась во все остальные души. Это программа общая, которую мы сегодня не рассматриваем. Невозможно ее рассмотреть. Это очень серьезный раздел Каббалы, именно для продвинутых людей. Там это целая система. Именно системный анализ душ и их коммуникации. Я вам говорю, как человек, который занимается наукой и Каббалой.
Это... Я, как человек с улицы, смогу понять то, о чем вы сейчас не
Через
говорите?
Через несколько лет занятий.
Но смогу. Вне зависимости от моего образования, например, гуманитарий, я не очень
неважно,
научный человек.
Неважно, смогу? Да, постижение чувственные, а затем уже и умственные.
Вопрос такой, вот, все эти процессы, которые происходят, если я не развил свою эту душу, да, то она остается как семя. Это все, значит, происходит неосознанно, как мы уже говорили, да? Все
неосознанно, эти процессы, как, вкус, а как человек обычно живет в этой жизни, неосознанно?
Ну, он ощущает себя.
Как кажется, он, что осознан.
Но чего он осознан? Что? Его заставляет жизнь делать то, что он делает. Внутренние свойства, воспитание.
Вот я хочу пить, я беру пить. Кто,
а кто это хочет
кто пить? Кто ты меня заставляет?
А кто хочет пить?
Я.
Женя, подожди. Как, а откуда у тебя это желание появилось? Что значит
вот
я?
Вот оно появилось.
Ты его сам родил? Нет. Оно откуда-то появилось? Подожди,
не
пей.
Пить, да.
Оно откуда-то появилось тебе? То есть организм там где-то как-то начал выявлять потребности, процессы, и поэтому ты захотел. Поэтому в тебе зародилось желание. То есть они откуда-то появляются, эти желания. Есть желания телесные, это совсем это одно. Есть желания не телесные, а общественные. Это уже совсем другое. Относится к «я», нашему не высшему «я», а к человеческому в нашем мире «я». И есть желания духовные, которые относятся уже к нашей душе. Но все они появляются из каких-то определенных внутренних источников для реализации какой-то программы. Вот эта программа просто существования тела. Там существуют потребности, да, попей. Наши мысли, наши желания вообще, они появляются в нас. Нам кажется, что наши мысли и наши желания, они появляются в нас из каких-то информационных данных, которые мы не ощущаем. Вдруг куда-то меня бросает, вдруг я с кем-то встречаюсь, вдруг происходят какие-то действия, я на них каким-то образом реагирую, затем после этого какие-то следствия от этого происходят. Откуда это известно человеку? Просто человек существует в нашем мире, он понимает, где он существует. Что-то его толкает, что-то его вынуждает, вдруг появляются какие-то относительно него воздействия, он, соответственно, реагирует на них, и так вот существует. Где же здесь свобода воли? Где здесь вообще сам человек? Ничего здесь нет. Если мы посмотрим на человека со стороны, мы увидим, что все его действия заранее можно предсказать, если бы мы знали его воспитание, его свойства, с которыми он родился, знали бы все условия, случаи, которые сейчас образовываются вокруг него. Что же здесь есть такого, что невозможно было бы узнать заранее, каким образом произойдет. Просто от нашего взгляда, от нашего постижения скрыто многое. Поэтому нам кажется, это я сам. Это вот так получилось. Это вот у меня с тем или с тем так произошло. То, что мы не знаем, насколько все это заранее все прописано. Смотрите, читали про Мессинга?
Ну да, конечно.
Ну, что он говорил? В такой-то день произойдет то-то, то-то. В такой-то день, в такой-то час я умру. И так далее. Ну, где же здесь случайности? Где же здесь мое личное «я»? Ничего этого нет. Абсолютно все заранее известно.
То есть известно, что я сейчас скажу на то, что вы сказали. Я сейчас скажу, как это нет у меня свободы воли, а вот я хочу пить и буду пить. Это да. Уже где-то прописано?
Ну, конечно, мы видим картину.
А как это во мне
раскрывается? Уже заранее все снятую.
Откуда, вот как это во мне пробудило? У меня мелькнула мысль, что мелькнула, вы говорите неправильно.
Мелькнула, но...
Откуда она во мне взялась?
А вот это я хочу спросить. Ну вот скажите сами, откуда?
Я не знаю, откуда.
А, ну, так,
я
значит,
думаю, из души,
значит,
из моего «я».
Но значит, она ваша или нет, если она откуда?
Если это мое «я», значит, я, мое, это же не Мишина
«я».
Вы же
предполагаете, что, наверное, где-то у вас там есть какая-то коробочка с информацией, откуда падают у вас всякие мысли.
Ну, допустим, может быть, там.
Ну, тогда. То тебе откуда там они появились?
Не знаю.
Это, что значит, значит, мои мысли? Кто-то вставил в меня дискету, так, включил ее, и вот я начинаю двигаться. Так, вот это мои движения, вот это я сейчас на вас смотрю, вот я сейчас говорю, это я, да?
Нет, это мы уже выяснили, что я это где-то вот здесь, или там.
Так
или
и так, то есть нету моего я.
О, теперь мы уже и я нету.
А свобода воли это отдельный раздел?
Да.
Давайте с вами договоримся, мои друзья. Свобода воли это отдельная большая тема.
Да.
Не только в Кабале, а вообще. Потому что сначала надо выяснить, существует ли она. Если свободы воли не существует, давайте закроем эту беседу, пойдем домой, как проживем, так проживем, и все. Если мы управляемые, и нет у нас тут никакой свободы что-то делать, каким-то, какой-то возможности подействовать на себя, на нашу судьбу, на будущее, тогда нечего думать. Если я, взрослый человек, смотрю на свою прошлую жизнь, знаете, как говорится, жизнь моя, или ты мне снилась? Прожил я тебя? Как я тебя прожил? Это я прожил? Или это как-то так получилось? У каждого из нас есть такие ощущения, когда он уже в пожилом возрасте, в таком преклонном, допустим, да? Но все равно человек, оглядываясь назад, понимает, что как-то я не знаю, это я или не я прожил. Поэтому вопрос о свободе воли, он краеугольный вопрос. Стоит ли нам вообще заниматься чем-то в этом мире или вперед, как получается, получается. И каждое мгновение искать только максимального наслаждения и все, отключаться. Все равно мне нечего делать. Как сказано, поневоле ты рожден, поневоле ты живешь, поневоле ты умираешь. Если это так, самый простой ответ. Идем домой. Все. И нету тогда у человека ни наказания, ни вознаграждения за то, что он сделал в этой жизни. Если он полностью управляем, говорить не о чем. Нету человека. Есть исполнительный механизм каких-то приказов свыше или откуда. Если есть свобода воли, тогда надо выяснить, в чем она находится. Потому что если от этого зависит действительно моя судьба, ну тогда это для меня самое главное. Где же эта точка свободы воли? И как мне ее не терять? Потому что я каждый раз, каждое мгновение падаю в животное состояние. Покушать, поспать, почувствовать себя спокойно, легко, так, под давлением всевозможных внутренних и внешних сил. Я не задаю себе ежесекундно вопросом, где я своей свободой воли диктую вот этому вот всему себе совсем другой, может быть, образ поведения, другие совершенно цели. Так что эта тема очень серьезная и требующая отдельного рассмотрения.
Итак, мы с вами сегодня в передаче затронули тему свободы воли. Мы поставили сложные вопросы о том, существует ли у человека вообще свобода воли, и если существует, то в какой степени, куда она направлена, для чего и как. И эту замечательную тему мы продолжим в нашей следующей передаче. Мы вам обещаем это. Спасибо большое, профессор.
Все эти вопросы по теме «Свобода воли и восприятие реальности» вы можете задать на сайте www.kabacademy.com. kabacademy.com. Следующий вопрос.
Мы продолжаем ту же тему.
Да.
Жизнь и смерть, да? Не хотите перейти на любовь и дружбу?
Эта тема очень беспокоит людей.
Я понимаю.
Тема смерти?
Нет, это самая главная тема. Если бы не было смерти, человек бы вообще бы относился бы к жизни совершенно по-иному.
Интересно, зачем смерть?
Если бы мы были бессмертными, или если вообще человека нельзя было бы убить. Не просто естественной смертью, даже насильственной. Никакой бы он не мог бы закончить свое существование. Вы представляете тогда, как бы мы смотрели на жизнь? Даже трудно себе представить. Просто человек существует вечно. Нету прошлого, нету будущего, потому что все измеряется от рождения до смерти. А если этого нет, то это все настолько расплывчато. Это просто существование. То есть мы сразу же поднимаемся на уровень вечности. Так ведь? Ну, если мы постоянно существуем. А уровень вечности, он предполагает совершенство. Значит, уже расплывается сегодня, завтра. Это состояние, которое мы не можем себе представить в нашем мире. С нашим пульсом, с нашей физиологией, с тем, что происходит вокруг нас. Вечное состояние, оно может быть только тогда, когда происходит постоянный обмен между желаниями и наслаждениями.
Тогда вопрос такой. Может, даже немножко наивный. Есть ли смерть после смерти?
После смерти, когда человек поднимается на более высший уровень, чем тот, который он достиг в течение земной жизни. Я говорю о каббалисте. Угу. Когда каббалист после того, как его тело отпадает от него, получает, если получает дополнительное духовное восхождение для реализации затем этого восхождения в следующий раз, как бы духовный аванс, чтобы потом его реализовать и вернуть, то при этом он начинает ощущать свое предыдущее состояние, подобное смерти. Вот такое состояние называется смерть после смерти. То есть ощущение духовной своей смерти, предыдущего состояния, да? После того, как произошла физическая смерть, биологическая смерть его организма.
А что такое духовная смерть?
Духовная смерть – это когда он оценивает свое духовное состояние прошлое как низменное, ничтожное, пустое от высшего света по сравнению с тем, которое сейчас он занял.
То есть никакой смерти на самом деле с точки зрения человека речь не идет, а речь идет о моем каком-то отношении.
Конечно.
И это называется...
Да, подобно смерти, как будто
значит,
мы говорим.
Значит, человек живет вечно, не в физическом теле, а в каком-то духовном измерении, я не знаю, там, в высшем мире. Существует какое-то измерение, где я буду существовать вечно при каком-то условии, и там может быть состояние, пока я буду идти к этой вечности, которая может называться духовной смертью, но это определяю я.
Да. Это как мы говорим, то смерти подобно. Заново родился.
Угу. Вот. То есть я как бы заново родился.
Да. Да? Пожалуйста.
Следующий вопрос. После смерти тела человека его душа попадает в рай или ад? Или сначала на суд Божий?
Значит, суд Божий, это называется тот суд, который сам человек себя судит. Это происходит во время его жизни, в этом теле. Никакого суда позатем нет. Адом и раем называются наши внутренние состояния. Сегодняшние, не после смерти, сегодняшние состояния. Когда раем я называю состояние, когда я ощущаю себя подобным высшему закону природы, а адом... Наоборот, когда я ему противоположен, испытываю, соответственно, с этим жгучий стыд, который и описывается в Кабале, как вот этот всепожирающий адский огонь. Это на самом деле стыд. Но это самое страшное чувство. Действительно, ужасное.
А наше состояние? Это какое?
Какое?
Ну, сегодняшнее. Наше обычное
физическое. Обычное теле. Человеческое состояние?
Да.
Оно никакое.
Ни ад, ни рай.
Оно просто никакое, оно животное. Так же, как так и сказано, все живущие подобны животным.
А была у нас версия о том, что наша жизнь на Земле и есть ад.
Ад?
Ад.
Угу. А чем же она ад? По сравнению с чем?
Ну, красиво очень звучит.
Нет, правильно, ну, адская жизнь, да, адская работа, да, я знаю такие выражения. А по сравнению с чем? Где кто ощущает рай? Что он может сказать, что это ад?
Я
ведь все это в сравнении, в сопоставлении.
Да, я представляю себе как-то рай. Считаю,
как?
Что относительно... Ну, хорошо.
Что? Хорошо, да?
Да.
Столик совсем...
Ну, хорошо.
Необходимый.
Я вам знаю, хорошо.
Вокруг...
Вы в мой рай, пожалуйста. Не надо, ладно, у вас свой, у меня свой. Так вот, относительно моего рая, вот это вот я представляю как ад. Понимаю так, что это жизнь ад.
Ну, так вот это совершенно неверно.
Какая часть? Что мой рай...
И то, и другое. И то, и другое. И то, и другое. Это совершенно не имеет никакого отношения к духовному.
Пойду.
Чисто эгоистические, мелкие, бытовые представления о хорошем и плохом.
А Каббала что-нибудь хорошее может людям сказать?
Да.
Почему все разбиваете, мои все представления?
Каббала говорит людям только хорошее, что для тебя уготовлено на самом деле вечное совершенное состояние. Только ты его раскрой.
Значит, это рай?
Вот когда ты его раскроешь, тогда это ты увидишь, что это рай. Но ты
ага,
же,
значит,
вот относительно него, ты ощутишь свою жизнь как ад.
О, значит, ага, значит, все-таки жизнь ад, и существует рай, только я употребил эти слова так, а вы так, и теперь вот получается... А
нет, на самом деле, разные вещи мы так называем.
Значит, мы должны еще с вами, оказывается, договориться о понятиях.
Не договориться, мы должны ощутить, Женя. Договариваться здесь не о чем.
У меня тут еще один вопросик, да. Вот спрашиваю, действительно ли каждый человек после смерти обнаружит свой мир, совсем не похожий на миры других, тех, кто умрет? Вот один умер, одно ощущает, другой умер, другое ощущает.
Каждый ощущает тот уровень духовный, который достиг в этом мире при жизни. Если не достиг духовного уровня, ничего не ощущает. Об этом мы уже говорили.
Да. Тогда мы поговорим немножко о другом. Как вы думаете, это вас спрашивают, почему религия и светская мораль считают самоубийство таким страшным и недопустимым грехом?
Мы уже перешли на другую тему. Это была смерть, а сейчас виды смерти, самоубийства, там есть еще некоторые.
Может быть, эвтаназии всякие, да?
Да.
Да, тоже есть. Хорошо. Значит, самоубийство. Почему оно отрицается? Потому что человек избегает выполнить ту программу, которая на него возложена. Считает себя несостоятельным, не в состоянии ее выполнить, не понимает, что он создан таким и в таких обстоятельствах для того, чтобы продолжить существовать и достичь понимания, что от него требуется, и достичь реализации того, что от него требуется. Общей системой душ, в которую он должен включиться как интегральная часть. То есть он предает этим все человечество, если он отказывается продолжать существовать и раскрывать истинную цель существования себя и всех.
Тогда возникает вопрос.
Да.
Что получается так, что каждый человек, который рождается в этом мире, он рождается с определенной целью, с определенной программой.
Конечно.
Если я не выполняю эту программу, тем самым, то есть совершив самоубийство, не выполняю программу, то я тем самым нарушаю какой-то там процесс. И что происходит дальше? Я как-то наказываюсь.
Вы, я не выполняю программу. Вы вносите этим огромную погрешность, отрицательную, во всю систему тел и душ, обязаны вернуться, естественно, снова, продолжить с отрицательного состояния, не с того, как, на котором вы оставили этот мир, потому что оставили его именно якобы по своей воле.
То есть все равно вернется в этот мир для того, чтобы закончить ту программу, которую он как бы прервал.
Ведь мы же говорим, что дело же не в теле, а в тех сигналах и указах, которые он получает от души и которые реализует.
Окей. Значит, получается, человек совершил самоубийство, что не выдержал какого-то там давления на себя, совершил самоубийство, прервал ту программу, которая ему была прописана, прошел какой-то там, видимо, кругооборот, поднялся, опустился, опять родился в этом мире и опять будет проходить ту незавершенную программу, которую он должен был завершить. Дойдет к тому же самому месту, опять не выдержит, а опять он совершит самоубийство, ну, допустим. Опять кругооборот, до тех пор, пока все равно не выполнит эту программу, поскольку она ему написана. Так или нет?
Так. Мне легче согласиться, знаете, как в анекдоте.
А, все-таки не так?
Потому что все намного сложнее, но пускай пока будет так. Система очень сложная. Попробуйте даже какого-нибудь специалиста в любой области рассказать о сложной системе. Но он вам должен будет ее смять до какого-то уровня 2×2 и все. А если вы задаете вопрос, там уже нигде 2×2, а где надо уже интегралы применять? Или какие-то нелинейные формулы? Ну, куда вы денетесь? Как вы объясните это? Снова спустившись на этот уровень нельзя. На том уровне, на котором он спрашивает, вдруг у него возник вопрос. Ты не знаешь, как же это объяснить? Вот возникает проблема. Поэтому лучше согласиться с теми представлениями, которые пока бытуют. Пускай будет так. А все равно по-другому человечество не поймет. Кабалу не постигают из телевизионных передач. Это только для того, чтобы немножечко как-то показать человеку, что же там есть, чем она занимается, что является предметом ее исследования, каким образом она исследует мир. Явно, на себе, научно, с помощью каких инструментов, как раскрывает, как повторяются результаты и проверяются опытным путем и так далее. Вот это надо рассказать человеку, что имеет дело с наукой Кабала. А после того, как ему это уже расскажешь, если ему это интересно, то, дорогой мой, перед тобой наука. Но это наука для каждого. Все равно каждый должен будет ее изучить, потому что это наука жизни. Вы задаете серьезные и сложные вопросы, на которые кратких ответов нет, потому что они находятся вне ощущений человека. Значит, надо мне каким-то образом вам это сделать в каком-то образе, не духовном, потому что в духовном у вас не будет адекватных представлений, в человеческом, в низшем образе. Здесь происходит проблема. А правильно ли вы это воспримете? А не будет ли это овеществлением духовных каких-то действий? Вы будете представлять потом это здесь, на Земле? Как это делается вообще всегда с духовными какими-то процессами?
Человек совершает самоубийство и как бы уходит от выполнения той задачи, которая была перед ним поставлена, когда он рождался.
Да.
Я хочу понять, ведь действительно человек это делает потому, что он ощущает безысходность в определенную единицу времени. Просто ну не может больше. И даже смерть для него становится более милой, чем то страдание, которое он переносит. Так вот, его уход бессмысленный, он все равно когда-то должен будет это сделать.
Конечно.
Или нет?
Конечно.
Вот это как бы и мой вопрос. Да.
Естественно. Абсолютно бессмысленно уходить из этой жизни таким образом. А вопрос только остается еще и в свободе воли, может ли он это сделать или нет. Вообще, кто скомандовал ему, чтобы он так поступил? Сам ли он это выбрал и так далее? Тут еще остается очень много вопросов.
Тогда получается, что все вопросы о самоубийстве заданы через призму греха, они бессмысленны по причине того, что как бы, поскольку мы говорим с точки зрения каббалы, как науки, да? Потому что проблема не в том...
Да, лучше вы, конечно. С точки зрения каббалы как науки, вы тут заикнулись, и поэтому я скажу только одно. С точки зрения каббалы, то есть с точки зрения, как мы видим наш мир, в нашем мире нет, кроме каббалистов, людей, обладающих свободой воли. Свободой воли можно обладать, когда ты поднимаешься над материей и начинаешь видеть ее сверху.
Материя – это наш мир?
Да. Когда ты видишь наш мир из души, а не из тела. Когда ты поднялся на уровень души, специальными приемами, что ли, исправлениями над собой, работой над собой, которые говорит каббала. И тогда из души ты уже можешь действовать. Внутри нашего тела, когда находится человек, он действовать свободно не может. Поэтому праведник, грешник, убийца, насильник, самоубийца, гомосексуалист, неважно кто и что в нашем мире, нет у них никакой свободы воли. Вот такие они и все. Так относятся с точки зрения каббалы, каббалисты к нашему миру. Ни в чем никого не обвиняя, не осуждая, глядя на наш мир, как на просто механическое выполнение духовных приказов. Вот и все. Только когда мы поднимаемся с уровня нашего мира на уровень душ, мы начинаем обладать свободой воли, и тогда действительно мы существуем. До этого мы не существуем. Через нас проводятся просто определенные действия, мысли, не более того. А на самом деле, скажите, пожалуйста, ну как вы что-то делаете? На основании чего? Вами заправляют все окружающее. Внутренние ваши побуждения и силы, которые у вас есть, которыми вы родились, которых вас воспитали и все это и так далее. Где здесь есть что-то, что возникает из ничего. Свобода воли – это значит из ничего. Того, что не было предусмотрено ранее никакими системами. Такого нет ни у кого. Поэтому в нашем мире мы видим все 7 миллиардов или 6, сколько там есть в мире, вы видите людей подневольных, выполняющих автоматически программу творения. Хотите быть человеком на самом деле вольным, поднимитесь над этим миром. Этот мир материи, в нем ничего вольного нет. Вы можете даже поговорить с физиками, даже с биологами. Они вам, в принципе, все это почти так же и объяснят. Вы знаете, есть даже интересные уже опыты в наше время, когда мы обнаруживаем, что следствие определяет причину. Знаете, вот фотографируешь, как пуля достигает стекла, и стекло заранее разбивается, когда пуля еще в него не попадает.
Так и есть?
Да. Вот такого типа опыты. На самом деле это так. На самом деле желаемый результат в конце творения, чего мы должны достичь все, он определяет весь наш путь с самого начала. Так называемый конец, определяющий начало и весь процесс.
То есть не выполнить это невозможно?
Не выполнить невозможно.
Ни одному человеку?
Ни одному человеку. Мы обязаны достичь своего предназначения все и каждый. Только лишь проблема в чем? Что в течение этого пути, где-то на его середине, я получаю возможность свободы воли. В чем? Вот в том, что я сейчас слышу нашу передачу. И мне говорят о том, что существует возможность свободы воли, ее реализации. Поднимись только над этим миром. Там, где находится на самом деле командный пункт. Там, откуда не сходят команды в наш мир. Когда ты туда поднимешься, ты сможешь оттуда своей судьбой управлять. И ты будешь вести себя к той же цели. Ты ее увидишь, ты с ней согласишься. Это самое лучшее из всех возможных. Но ты будешь сам себя вести. А не будешь подобно маленькому животному все время убегать от неприятностей и таким образом поневольно приходить к этому же результату.
То есть, так как вы сейчас сказали, получается, что я приду в ту точку в любом случае, но в одном случае я приду в удовольствии, в радости, а в другом случае меня будут как наркане тащить?
Да. А это очень много значит. Или десятки, сотни тысяч лет страдать. Или пройти это легко, свободно, да, постигая, ощущая.
Вопрос такой. Долгая жизнь – это наказание или благословение? Иногда говорят до 120.
Долгая жизнь, она и не хороша, и не плоха. Смотря чем она наполнена. Это, по-моему, ясно всем. Поэтому главное человеку, что он должен совершить в этом кругообороте, реализовал ли он себя или нет. Не говорится о годах. Ведь было много каббалистов, которые заканчивали свою жизнь в 30 с лишним лет. Было много, которые заканчивали в 60, 70, 80 лет. И никто из них не определяется как хорошо проживший или плохо проживший свою жизнь. Главное – результат. Количество лет мы знаем, но о качестве жизни не говорит.
Мы с вами только что в беседе выяснили, что наше проживание на Земле крайне необходимо. Это важный, необходимый какой-то этап развития, какой, правда, мы еще не разобрались.
Только на нашем земном уровне существует возможность свободы воли подняться над ним, да, и начать себя реализовывать.
Так вот вопрос, к сожалению, безымянный. Мы запоминаем все, что с нами происходит в жизни на Земле, а почему в новой жизни мы ничего не помним из предыдущей?
А потому что все наши информационные данные, память преобразовалась в свойства. Когда это много в этой жизни чего-то пережил, в итоге это все у меня скомпоновалось в какое-то определенное понимание, ощущение, осознание, и затем это перешло в свойства. И в этот раз, когда я рождаюсь, во мне определенное свойство новое, качественно новое, уже говорит. На основании прошлого опыта, как результат прошлого опыта.
Окей. Тогда тут есть еще один вопрос. А я мог быть в предыдущих кругооборотах жизни королем или, скажем, Геростратом, Аристотелем, Наполеоном и так далее?
Почему-то все себя представляют королем. Женщины королевой. Хотя бы там кем-то там вроде этого.
Выдающимся.
Поменьше нет. Эгоизм человека просто не может себе представить себе, что он кем-то, как-то нет.
Нет, да? Какое удовольствие быть слугою короля, туалетным работником.
Вот поэтому-то, поскольку удовольствия от этого нет, вы себе не представляете. Это только говорит о том, как вы себе сами можете красиво лгать. Значит, кем я был в прошлой жизни, не имеет никакого значения. И практически от человека это скрыто. Каббалисту нет никакого смысла это знать, потому что его интересует качество сегодняшние, которые он приобрел на основании своих прошлых жизней, и как дальше себя реализовывать. Теперь, все-таки вопрос остается, а могу ли я,
да,
если пожелаю, узнать свои прошлые кругообороты?
Да.
Могу. В книге «Врата кругооборотов» известного самого великого каббалиста последнего тысячелетия Ари, жившего примерно в 15 веке, описаны кругообороты его души. То есть земные, не души самой, а земные превращения, так сказать, овеществления этой души. И очень интересно, там торговец, подмастерье, там какой-то сельскохозяйственный там работник, там еще и так далее, начиная с древних там каких-то времен и до его жизни.
Отлично. Значит, если я стану каббалистом, приобрету некий какой-то там уровень, я тоже увижу свои все предыдущие жизни. И как я был рыцарем, и все-таки был я или не был королем, и там еще чего-нибудь интересное.
Рыцарем, королем. Не рабом, не земноглавие.
Я был рыцарем, который немножко побыл рабом, потом меня выкупили, я опять был рыцарем, и все было хорошо. Тогда или нет?
Сможешь ты или нет, ответить однозначно не могу. Если вам это будет необходимо для дальнейшего продвижения, то да. если не будет необходимо для дальнейшего продвижения, сами не будете желать знать свое прошлое состояние.
Иначе спрошу, если я буду каббалистом и захочу...
Не захочу в соответствии с предназначением, в соответствии с достижением цели. Это значит захотеть. Вы не будете просто так хотеть. Быть каббалистом – это значит хотеть выполнения и реализации конечной цели. Если для этого вам будет необходимо видеть свое предыдущее состояние, то вы обратитесь к нему и будете видеть. Если не будет в этом необходимость, у вас желание не возникнет.
Я женился на своей жене по любви, а не под пистолетом. И в том и в другом случае я женился. Я сейчас спрашиваю, я буду идти к цели, и у меня будет желание. Так вот, если оно будет...
Цель будет желание, определять ваше желание.
Хорошо, цель определяет мое желание, у меня возникает желание увидеть свои предыдущие жизни.
Я исходя вижу, из цели.
Из цели. Тогда, а чего конечно, же еще? Я же
тогда, конечно же, увидите, потому что вам это необходимо для достижения цели.
Фух, значит, есть из-за чего становиться каббалистом.
Хорошо. Следующий вопрос. Сколько у человека реинкарнаций? То есть сколько кругооборотов может пройти человек? Есть какое-то количество, у каждого оно разное.
Знаете, есть у аптекарей четкое определение, сколько надо, квантум сатис. То есть, когда надо разбавлять что-то, и разбавлять до предела, то есть сколько влезет, пока не растворится полностью. Так вот, они пишут квантум сатис, по латыни. Вот так и здесь. Сколько надо. Сколько надо, столько и надо.
Столько надо каждому, каждой душе.
Каждая душа должна достичь своего предназначения, то есть включиться в общую систему душ, как интегральная, абсолютно здоровая часть. Пока вы этого не сделаете, вы должны будете на этой земле существовать. Сколько лет, сколько понадобится. Сколько кругооборотов, сколько понадобится.
То есть Миша может пройти, например, за 10, а я за 500.
Кругооборотов?
Да.
Конечно. Да.
И это зависит как бы...
Только лишь от того, к какому сорту душ вы относитесь в этой системе, к более высшему, к низшему, к каким... Выше, низшее это относительно, но вот, к какому сорту душ вы относитесь и в каком порядке эта система должна восстанавливаться, то есть строиться из правильно собранных, исправленных душ. От этого зависит ваши кругообороты, конечно. Когда вы получите возможность свободы воли, и после этого зависит только от вас.
Вы так сказали о душах. Я понял, что там тоже существует какая-то дискриминация.
Если есть больше одной, то чем же отличается одна от другой?
Я не знаю.
Ну, значит, уже чем-то они отличаются. Если отличается то, что есть здесь, нет здесь, и наоборот. А если их много, то ясно, что они чем-то отличаются. Значит, они уже разделяются между собой по каким-то параметрам, что у этой есть, то у этой нет. Ну, не так ли?
А количество душ и количество тел – это одинаково?
Да, количество душ и количество тел одинаковое, но произвольное. В зависимости от того, какую задачу выполняют, какое количество эгоизма в данный момент проявляется.
Что каббала знает о летаргическом сне? Точнее, что она может сказать?
Ничего.
Для чего он существует?
Да ничего. Дай молотком по голове человеку, уйдет летаргический сон, допустим, грубо говоря, и все.
Ну а для чего?
Мы же выяснили, при этом вырубается, связь с душой. И поэтому тело не считается существующим. Для чего оно существует? Для того, чтобы дать остальным людям определенный вид нагрузки. Психологической и физической.
По уходу за этим телом?
Да. И, кроме того, душа в этом состоянии находится как бы в отстойнике. Она не облачается в другое тело, она не имеет при этом никаких функций, но просто вот находится в таком стендбай.
Вопрос из Нью-Йорка. Колумбийский университет. И опять безымянно. Для того, чтобы почувствовать прикосновение к вечности, необходимо выйти из своего тела?
Выйти из своего тела, я не знаю, что под этим они подразумевают. Выйти из своего тела, то есть отождествить себя с душой.
Да,
а
да.
Тело продолжает существовать. Причем то есть выйти? В течение этой жизни я живу нормально в этой жизни. Я начинаю ощущать себя существующим в душе, на духовном уровне, Тело мое существует, я в нашем мире существую со всеми. Я сейчас с вами разговариваю, я существую вместе с вами в вашем мире, в вашем. Кроме того, я существую еще в своем мире, в духовном.
Вот в своем мире вы находитесь в физическом теле?
Как-то в физическом.
Ну, ваше ощущение...
В физическом теле я нахожусь с вами, контачу с вами через эту оболочку, которая называется физическое тело.
Отлично. А вопрос состоит о том, что когда вы находитесь в этом высшем мире, в мире вечности, вы же не находитесь в физическом теле? Вы из него вышли?
Я не вышел, я нахожусь в душе.
Ну хорошо, но душа же не физическое тело?
Нет.
Ну, значит, вы как бы одновременно находитесь в двух точках.
Да.
Так?
Да, душа.
Значит, вы можете
говорить
уровне? Со мной сейчас на физическом уровне, и я не знаю там с кем, с Богом из души. И вот у вас сейчас может быть
каббалистами, с другими каббалистами нахожусь
в диалоге. Вот сейчас прямо вы можете говорить,
да,
параллельно,
конечно.
Два диалога вести?
Конечно.
Да?
Конечно. А что такое? Нет, я не
Ничего
понимаю.
Ничего, я же не спорю, я просто спрашиваю.
Мы же говорили о том, что человек должен в течение этой жизни достичь самого наивысшего своего духовного развития. То есть существовать в этом теле и одновременно поднимать свою душу до ее корня.
Да, но я представил для себя так, что я сейчас сижу, беседую с вами, потом сказал, извините, куда-то отключился, вот там побывал.
Дух улетел из тела, вселился куда-то туда, потом опять возвращается в тело.
Не знаю, мне не приходило в голову, что это можно вообще одномоментно существовать, как бы в двух сознаниях получается.
Это два измерения.
И два разума.
Конечно. А какой же разум необходим телу для того, чтобы просто нормально существовать? Это как корова, как...
Ну как, какой? Пушкина 5, Эйнштейна 5, те же биологи, на которых вы ссылаетесь, это же разум. И это разум этого мира. Он не такой
маленький.
Так он и
существует. А при чем тут душа?
Я и говорю, два разума.
Абсолютно разные.
Тут есть еще такая вот небольшая тема о конце света. Как будет выглядеть конец света?
Как-то... Небольшая тема.
Да. Спрашивают, как апокалипсис, вот такой вопрос, как это все будет происходить?
То есть описано
у все света время. Конца нет, свет, он бесконечный. Все зависит от нашего восприятия действительности, поэтому вопрос этот, он абсолютно в таком состоянии неправомочный.
Это в Библии написано?
Неважно. То, что написано, это надо еще понять. Знаете, каждый трактует как угодно. Конец света, такого понятия нет. Конец мира. Да? Мир наш, конечно же, имеет свой конец. Окончание.
Мир.
Наш материалистический мир имеет свое окончание. Лучше всего это рассматривать в разделе восприятия реальности. Я объясню почему. Потому что наш мир – это то, что мы себе представляем в наших пяти органах чувств.
Окей, договорились.
Как только наши пять органов чувств изменяются, становятся духовными, то этот мир тут же превращается в духовный. Теряет все свои материальные составляющие.
Понятно. Вот вопрос. Есть ли реинкарнация, то есть круговорота жизни в животных?
Нету, потому что нет души.
Тогда следующий вопрос. Станет ли моя собака в следующей жизни тигром?
Она не станет никем, потому что нет души. Нет следующей жизни.
А как же она была живой в этой жизни? Вот,
а вот. Потому что существовал живой организм.
А что ее оживляло, этот живой организм?
Живой организм оживляла животная душа. Назовите это животной душой. Но это физиологическая субстанция.
Не животная душа, а человеческая душа.
Нет. Человеческая душа – это свойство отдачи, которое человек приобретает, работая над собой.
Мы не говорили сегодня об отдаче. Мы ее не понимаем.
Альтруизма, любви, ощущения ближнего. Мы немножко заикались об этом. Ну-ка. А о чем вы же думали? А что же такое душа?
Нет, ну вы говорили душа.
Вы сказали, это я человек. Душа,
да.
Это я. Эгоизм.
Я запутался. У меня есть ощущение «я», у собаки нет ощущения «я». Это я понимаю.
Нет, то, что у вас есть ощущение своего «я», тогда нам надо, может быть, исправиться и извиниться. Я все-таки основываюсь на каких-то, может быть, неправильных данных, что кто-то что-то знает. Вы спрашиваете у меня теперь, чем человек отличается от животного. Животное существует в нашем мире, человек существует в нашем мире. У животного есть тело, у человека есть тело. Тело животного умирает, тело человека умирает. У человека существует реинкарнация? Да. У животного существует реинкарнация? Нет. В чем отличие человеческой реинкарнации от животного? Тем, что его душа снова обретает возможность существовать в связи с телом нашего мира. Тело новое всегда. Тело всегда новое, не имеет отношения никакого к предыдущему телу. Родилось тело животного, и вдруг это тело животного из него же получает связь с душой. Тогда называется человек. А если это тело животного не получает связь с душой, тогда называется животное. Сколько в нашем мире животных, сколько в нашем мире людей, которые на самом деле животные?
Это вы просто хотите оскорбить людей, уже понятно, что, может быть, вообще вся ваша задача сегодня была именно такой, просто взять в конце и оскорбить людей, сказать, что человек, который еще не каббалист, так он почти как моя собачка, которая похожа тигром, все-таки не будет.
А мы об этом и говорили, о том, что человек, который не работает над своим духовным возвышением, он автоматически существует в этом мире. Нет в этом ничего позорного. Это необходимое состояние, в котором существовали абсолютно все. И постепенно-постепенно все больше людей становится обладающими возможностью реализовать свою свободу воли. Становятся каббалистами. И получают доступ к постижению высшего мира. А до этого они действительно животные. В них существует только животное тело и точка, которая не развивается еще, зародыш будущей души. Эта точка в определенном круговороте жизни вдруг проявляется в человеке вопросом о смысле жизни. И тогда он ее начинает развивать свою душу. Вот развил, насколько свою душу, существует в ней. Он себя с ней адаптирует, с ней пытается соединиться, в ней существовать, а не в теле, тогда называется человеком. А если возвращается в это тело и существует в нем, называется человеком нашего мира или, в принципе, животным. Потому что ничем от них не отличается. Ну, разве что немножко больше организации. Или, наоборот, меньше организации жизни. И все. Свободы воли у него нет. Понимания, как он существует, нет. Что же есть? То, что он развивает свои культуры, науки и прочее, себе же во вред. Ничего больше. Поэтому он считается человеком нашего мира. Считайте его. Каббала считает человеком от слова «адам». «Адам» — это подобный высшей силе. В переводе «адам» значит «подобие высшей силе».
Можно сказать так, что каббалисты достаточно скептически и снисходительно относятся к нашему миру вообще.
Ни в коем случае.
Нет?
Нет. Потому что только в нашем мире можно реализовать свободу воли.
А каббалисты любят людей?
Больше, чем сами люди себя. Потому что эти люди маленькие, они должны как можно быстрее ощутить необходимость в раскрытии смысла жизни, как этой цели прийти. Поэтому каббалисты все, что только могут, делают для того, чтобы помочь всем остальным людям в реализации вот этой возможности. Поскорее достичь самого хорошего состояния.
И это искренне.
А что может быть еще у человека, который достиг желания отдавать, как вся природа, который видит, что его состояние зависит от всех остальных душ, потому что система-то общая, недостаточно свою душу исправить. Ты должен ждать, пока все остальные души исправятся и станет один общий здоровый организм. Значит, твоя задача, если ты исправился, помогать всем им в максимальной мере. Больше никакого практически плана не существует.
То есть каббалист в этом заинтересован как бы с двух сторон.
Кровно.
Потому что любит.
Шкурно.
А во-вторых, потому что, да, шкурно, потому что он сам чего-то недополучает, пока все
остальные... Естественно, он существует, как здоровая клетка в больном организме. Что же в этом хорошего?
Ну, вот когда недополучает, и хочет,
тогда понятно.
Я понимаю, да.
Вот на таком
тогда
уровне понимаю, придется дальше
и
объяснять.
И когда последний совершенно на сегодня вопрос,
да.
Он звучит приблизительно так. Все совершенно восточные учения, все восточные религии, и многие говорят о том, что человеческая жизнь следующая зависит от некоего закона кармы, который определяет, кем человек будет в следующей жизни, и в зависимости от того, как он прожил эту, очень может быть, что он будет животным, рыбкой, птичкой или еще кем-нибудь. Это так?
Никогда не может быть ни одно существо, объект, вообще живой, растительный, животный, неживой человек кем-то другим, кроме того, кем он есть. Не может быть, потому что мы имеем дело с четкими детерминированными характеристиками материи духовной, которая представляет затем отпечаток в нашем мире. Есть 4 вида духовной материи, в нашем мире есть 4 вида материальной материи, если так можно сказать. Поэтому не может быть иного. Камень всегда будет камнем, растение будет растением, животное будет животным. Никаких реинкарнаций в них нету, никаких кругооборотов в них нет. Человек единственный из животных нашего мира, который получает в дополнение к себе, имеет духовный корень. Этот духовный корень сопровождает его постоянно и дает в нашем мире импликацию или копию нашего тела. Определяет душа те свойства и те обстоятельства, которые следующее тело должно иметь. Естественно, не случайно человек вдруг рождается вот таким или таким или таким. Душа определяет эти обстоятельства, свойства и так далее. И, конечно, состояние души с прошлого состояния определяет состояние человека в будущем. Несомненно. На том уровне, каким образом я закончил предыдущую жизнь, до чего достиг со своей душой, в чем я должен дальше ее исправлять и поднимать, зависит, естественно, и мое состояние в этом мире в следующей жизни.
Я могу быть в следующей жизни животным?
Нет, никогда.
Нет.
Потому что животное не имеет.
Вы попались, профессор.
Что?
Потому что наши читатели,
да.
Они ваши все трюки знают,
ну.
И они уже нам приготовили и прислали, и сказали. А вот великий Арий, на которого вы ссылались, в книге Шара Гельгулим совершенно четко пишет, что человек может родиться и животным, и птичкой, и рыбкой.
И растениям,
ну,
и камнем.
Ну, как вы выкрутитесь теперь?
А я не выкручиваюсь из этого совершенно.
Нет, вот что вы скажете?
Представьте себе, что я тоже
великий
читал
великий каббалист.
Да, понятно. Я изучал эту книгу еще со своим учителем, и после этого много раз. Для меня это не ново.
Ну,
я
хорошо.
Очень рад, во-первых, что люди что-то там читают, и услышали, и увидели, что пишет Арий. А теперь они должны понять, о чем же речь.
Так о чем?
О тех состояниях внутри человека, неживом растительном, животном и человеческом, которое существует в каждом из нас и которое мы должны проходить.
То есть, если у него написано, что я в следующей жизни буду, я извиняюсь, ослом, то на самом деле я буду не ослом, а я буду, там, я не знаю, опять Васей Пупкиным, допустим, со свойствами осла или что?
Ну, допустим, грубо говоря, так.
То есть ослом все-таки я не буду?
Не будете. Скажите мне, пожалуйста...
Любимая моя, я не буду ослом.
Нет, вопрос другой. Скажите мне, пожалуйста... Что же за есть предназначение такое особое у рыбки? Конечно, тут можно навернуть огромные...
Нет, закон кармы не говорит предназначение, он говорит как наказание. Ты вел себя в жизни таким образом, теперь уж извини,
ты будешь ослом.
Побудешь ослом, да.
Ага.
А потом, когда побудешь ослом, тогда мы тебя опять сделаем человеком и пойдешь дальше. Но это закон кармы, это не как бы... У Ари такого наши...
Значит, так состояние называется, просто так можно выразиться,
конечно,
да? Состояние,
конечно,
называется там осел, камень, там, да. Растение.
Я вчера разговаривал с одним преподавателем из университета израильского, который тоже говорит об этом. Говорит, вы ошибаетесь? Ведь у Ари написано точно самое, то же самое мне сказал. Я сегодня даже на уроке об этом говорил. Да? Ведь так сказано, абсолютно точно, вы посмотрите, что написано. Проблема в том, что люди не понимают языка каббалистов. Каббалисты говорят на языке ветвей. То есть они берут названия из нашего мира для обозначения духовных состояний. И когда они говорят «цветочек», «животное», какое-то там неживое существо, там материальное и так далее, они имеют в виду духовные состояния человеческой души. Говорится только о человеке в каббале, ни о ком другом. Человек называется «маленький мир», в котором существует абсолютно все, и кроме человека нет больше ничего.
Когда Ари говорит, что ты будешь ослом, то он имеет в виду некие состояния, которые человек должен пройти, которые условно душа называются ослом.
Вот душа будет жизни, душа будет занимать животный уровень своего развития.
И в этой же жизни, когда я прохожу этот
состояние... Сегодня у вас даже нет животного этого состояния, вы сегодня еще не осел.
О, Господи, Боже мой.
Вы сегодня только точка, капля, зачаток будущего какого-то духовного состояния, из которого должно вырасти еще не живое состояние ваше духовное, затем растительное, затем животное и затем человек.
Так это даже не о нашем уровне он говорит.
То конечно, есть, не о нашем.
Только это они духовное говорят, состояние.
Конечно.
То, что выше нашего.
О нашем мире каббала не говорит вообще.
А восточные учения говорят о нашем мире.
А вот каббала о нашем мире ни словом одним не говорит. Она говорит только о душе. А зачем о нашем мире говорить? О нашем мире говорят наши естественные науки. Или вы говорите о душе, то, что не имеет никакого отношения к нашему миру. Или вы говорите уже о нашем мире, говорите просто про естественные науки.
Значит, все-таки, когда Ари упоминает тот или иной термин, камень, растение, там, животное, и все-таки уже теперь мой любимый осел, то он имеет в виду состояние, не имеющее отношения к нашему миру.
Нет, состояние а души.
Мире, состояние души.
Поэтому он говорит о кругооборотах души, дорогой мой. Кругооборотах души к телу не имеет отношения. Тело не имеет вообще кругооборотов никаких. Тело умирает, умирает. В следующий раз появляется другое тело.
Но я рожусь с ослом с ушами, или я рожусь мужчиной в физическом теле в следующей жизни?
Мужчиной.
Все. Спасибо вам большое. Мне очень понравилась наша сегодняшняя встреча. И я надеюсь, что в следующей встрече вы расскажете так же много интересного, как и в этой.